В эфире программа «Свобода у Турмах». Добрый день, вас святая Елена Струве. Нагадаю, что наша программа адресованная тем, кто опынулся на воле, а так само своякам и близким этих людей. Сярод сегодняшних темов. Читачи и слухачи «Свободы у Турмах» лечат, что здоровье Владимира Некляева потребное усёй Беларуси. Праз 11 месяцев после жорсткого сбитца былый политвязень так и не отрымал належной терапии. Карная психиатрия. Мастацкая супольность выступает у оборону мастака Бисмарка. Белорусские турмы. История и сучасность. Накольки небеспечно опынуться у одной камеры засудженным с низким статусом. Турма и здоровье. Нагадаем, что нам можно написать на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скрынка 111, або потелефоновать на аутоотказник 266-3952. Дякуем усім, кто написал або потелефоновал нам.
Зворотная связь.
Сегодняшнюю программу почну с читацких дописов, что заявились на форуме нашего сайта у совязи с отмовой криминально-поправчей инспекции Ленинского района Менску у просьбе былого кандидата на президенты Владимира Некляева выехать лечиться у одну из заходних клиник. Як умовно осудженный Некляев решением суду повинен что дня находиться у хате от 20.00 до 6.00 раницы и до того ж он не мусить покидать межи Менску. Так само инспекция аргументовала, что в Беларуси есть добрые специалисты-медики и добрая система оховы здоровья. Нагадаем, что медичные проблемы поэта почались летось 19 снежня, когда он был жорстко сбиты супрацовниками спецслужбов. У вынику серьезной черепно-мозговой травмы он трапил у реанимацию Менского шпиталя худкой допомоги, однако по водле рекомендации самого верху был не у забаве, гэтак мовить, переведены у СИЗА КДБ. За час арышта что поэт перенес несколько тяжких гипертоничных кризов. А теперь непосредственно до читацких дописов.
И это у Беларуси добрая система аховы здоровья. Николи не забуду задоволенную ухмылку министра аховы здоровья на пресс-конференции 20 снежня, одразу после выборов, коли Лукашенко расповедал про сбитё кандидатов на президента, якія, мавляў, захотели стать президентами, да атрымали адамапу по голове дубинкой.
Дорогий Владимир, з'їжджайте и отпочните психологично от усіх ваших психотравмов. Уявите себе, что будет робить той, кто вас кинул у турму, а так само его саудельники. Коли яны тяжко захвореют, например, на онкологию, их не примет аніводная країна в свете.
Спадарня кляю, едьте и лечите свое здоровье там, где вам потребно, а лукашистов посылайте. Ваше здоровье потребно не только вам, але и нам, и Беларуси нашей.
Які насамрэч стан здоровья у Владимира Некляева и что кажуць у гэтай сувязі незалежные эксперты, пытаются іншыя наши слухачы и читачы у тым ліку и зоны. Что до здоровья у Владимира Некляева, то сам ён про гэта не любит скардзіцца и трымается по-мужчынску. Але, як удалося высветліць у блізкіх яму людзей, у яго застаецца высокім ціск, і яго па-ранейшаму пераследуюць нястерпныя фізычныя болі, вынік траўмаў падчас збіцця 19 снежня. Асабліва паэта непакоіць храбет, вымушанае нагінанне выклікае сапраўдныя пакуты. Папярэдні дыягназ, да якога на падставе праведзенай у Менску дыягностыкі схіляецца да спецыялісты заходняй клінікі, выглядае дастаткова сур'ёзным. Падчас телефонной размовы Владимир Некляев подяковал всем, кто за его переживая, и он перекананы, что вынесенный ему вырок не есть присудом на калецтво, а тем больше на что-то еще горшее. И он кажет, что есть конституция, где записано, что наивысшая каштовность – это человечее житё, а тому человек мое право любым способом свое житё бронить. И сгодно с конституцией Владимир Некляев свое житё бронить будем. Тем больше, что весь этот час его, каже поэт, лечили совсем не лекары. Вось урывок с нашей размовы.
Конкретно в упадке со мной меня лечили совсем не лекары. Наилепшее, что они могли, как мы не могли себя выявить, это промолчать в тех выпадках, когда было сказать відомо неправду.
Коли з вами здарилося, особисто я сама говорила з лікарями. Були люди з такого кваліфікованого, які говорили, що яны увогуле голосовали за вас, і яны б оказали задавальнення вам консультаційну допомогу. Гэта була частка людей. І з іншого боку, були люди, які говорили, що ми усёй душой, але що ми можемо зробити? Что может заработать лекар? Вот какая могла быть его позиция?
Я думаю, что по меньшей мере не порушать клятву Гиппократа. То, что лекарь это кажет, это на самом деле. Вот, скажем, одной из, когда я был у американца, внутренне, который мне говорил, у меня был такой крыс небезопасный для жизни, что там администрация сполохалась и выкликала худкую допомогу. И они интенсивно пошли настаивать на том, что они повинны забрать меня в клинику, бо у той ситуации, в которой я нахожусь, мне, значит, есть угроза для моего жизни. А их просто выпустили у каршель с камеры и дальше на улице. Так что на самом деле они пробовали не выполнить свой обязанность для второго, или это им просто не дали сделать. Были иные выпадки, скажем, тому лекару, який мені виписав з палати реанімації, нічого не змінило сказати цим людям, вибачайте, є у нас свої методики, і ми не можемо чоловіка з такою травмою, не провівши обслідування і не почекавши, там треба було як мінімум по їх усіх прописаннях, як мінімум сутки треба було назирати на них, а не півгодини це було. Це вже було моральне рішення. І коли б він вирішив інакше, а не віддав мене у тюрму, ніхто б, я думаю, його із роботи не викинув. Я ему зараз потискали руку его на коллеге, а он зараз дослужился до того, что я начальником сказал, что руку ему, насколько я ведаю, стараются не потискать.
Скажите, вот теперешняя ситуация с медициной, ее можно поравнать вот со сталинскими часами? Коли?
Абсолютно, абсолютно зараз еще подпрацеванная конкретно влади, конкретно одному человеку, ультим лику медицины. Она, значит, робится заглядкой на то, а что мне за это может быть?
Это был Владимир Некляев. У ефірі «Свобода у тюрмах» з вами Алена Строва.
Білоруські тюрми. Історія і сучасність.
Правовая организационная пирамида карной психиатрии складалась у СССР на протягу десятков годов. Цалком юридичная база для репрессивной советской психиатрии была сформована до середины 1950-х. Всем антисоветско настроенным громадянам погрожала не только тяжкая по воде криминального кодекса покарання на ровне с забойцами и рабовниками, але еще и моральное принижение по воде советских законов, политичные досады студенты утрымливались разом с наибольш небезпечными варьятами, что уже само по себе з'являлося катаванням и здеком. Уже при конце 1930-х на территории Белорусской Советской Социалистической Республики існавало некалькі варьятню, где разом с сапраўдными душевнохворами утрымливалися и іншадумцы. Самый вядомый приклад утримання белорусских іншадумцев у варьятнях сталинских часов – гибель первого старшини Советского Ураду Беларуси Русі Тішки Гартнага у Могилевской психиатричной лекарні. Гэта здарылася у 1937-м. Так трымалі тады душевно хворых, якія здзейснілі дзяржаўныя злачынствы. Рашэнне прымалі не толькі суды, але і асобная нарада пры НКВД. Тэму працягвае Сергей Астраўцоў.
Кіраўнік юрыдычнай камісіі беларускага Хельсінскага камітэту Гары Паганяйла пацвярджае, што псіхіятрычная медыцына ўжывалася супраць незадаволеных і ў пазнейшы час.
И некоторых признавали, да, шизофрениками, хотя люди просто критиковали власти, пытались защитить себя, своих близких, права отстаивать свои.
У 1990 годзе была нават часова створаная камісія Верховнага Савету Беларусі, каб расследаваць факты выкарыстання псіхіятрыі ў палітычных і рэпрэсіўных мэтах. Сярод найбольш гучных судовых пазоў, якія ўдалося ініцыяваць з дапамогай той камісіі, пазоў матэматыка Эдуарда Буданіцкага. Пры канцы 1950-х ён у ліку лепшых студэнтаў матэматычнага факультэту Белдзярш універсітэту быў накіраваны на мехмат Маскоўскага універсітэту, дзе скончыў таксама і аспірантуру. У 1981 і 83 годах Буданіцкага гвалтоўна змяшчалі ў менскую псіхіятрычную лякарню «Навінкі». за критику выступлений на 22-м съезде члена Политбюро ЦК КПСС Гришина. На подставе того, что Буданисти лечил, что может выступать с критичными заувагами супроть КПСС, ему был поставлен диагноз параноидная шизофрения. У новинках математик и иншие подобные ему диссиденты у якости примусового лечения отрымливали курс инсулинокоматозной терапии. С допомогой великих дозов инсулину, так званых психов, погружали у штучную гипогликемичную кому. До конца 1980-х подобные деяния психиатров до таких хворых, как Буданисти, лечились законными. Сегодня у Палаты представников лежит проект новой редакции закону о психиатричной допомозе, який поступил з Ураду. Згодно ему, на примусовое лечение может накировать не только суд, як теперь, але и прокурор. Комментуя Гарри Паганяйла.
Говорят о людях, говорят о соблюдении их прав, в том числе на медицинскую помощь, психиатрическую помощь. А на самом деле пытаются психиатрию поставить на службу нашим органам, которые по существу ведут тотальный контроль за всеми, кто чуть-чуть шевелится, кто имеет свое собственное мнение и пытается публично его высказывать.
Белорусская мастацкая супольность выступает сегодня в оборону мастака Виталия Калгина, ведомого як Бисмарк. Фрунзенский районный суд столицы постановил накировать его на примусовое лечение в психиатричную установу у вёсцы Гайтюнішкі Вороновского района. Недавно Менский городский суд отхилил ходатайство адвоката относно смены присуду, и Виталия Калгина накировали у закрытую медустанову у Гайтюнішках, якая находится в доме крепости, уникальным для Беларуси помнику архитектуры. Решение о примусовом лечении было принято после бойки, в якой удельничал и потерпел сам Калгин. Диагноз на конт шизофрении был поставлен ему еще в советский час за творы, кажуть коллеги-мастаки. Мастацтва речь тонкая, коли подыходить до его с консервативных позиций, то все, что не отповедая реалистичному выявлению человека, природы, свету, не з'являється мастацтвом, творчестью, а гримзолями, песканем паперы, псаванием холста. Коли идти далее у висновок, то автора таких картин можно назвать не вельми адекватным, навод увогуле хворым, який не здольны намалевать правильный пейзаж, але упарты тиражуя свои творы.
У ефіры «Свабода ў турмах» працяг расповеду Сергея Астраўцова пра прымусовае лячэнне мастака Бісмарка ў вар'ятні ў Гайцюнюшках неўзабаве.